Виктор Суворов, «Аквариум», кассета номер 8, первая сторона. Мягкие теплые снежинки падают мне на лицо. Я люблю их. Я не отворачиваюсь. Снег бывает колючим, снег бывает жестким и шершавым, но сегодня не тот снег, сегодня добрый. Добрый снег падает с неба, и я не прячу от него лица. С вокзала на Мариенплац. Я путаю следы, за мной слежки нет, но я должен следы запутать, закрутить. Лучше погоды для этого не придумаешь. Майор ГРУ 173В41. Я путаю следы после встречи с другом номер 173В41-706. Встречу я провел в Гамбурге. Там же какой-то молодой борзой из Боннской дипломатической резидентуры ГРУ принял полученные мной документы. В Мюнхене я только путаю следы. Переулками, все дальше, в снежную мглу. Иногда меня можно увидеть там, где очень много людей. В бесконечных лабиринтах пивной, где когда-то родилась партия Гитлера. Это не пивная, это настоящий город с улицами и площадями, с бесконечными рядами столов, с сотнями людей. Это целое независимое пивное государство, как Ватикан в Риме, как Центральный комитет в Москве. Дальше, вдоль столов, за угол, еще за угол. Тут в темной нише немного подождать, кто появится следом. Тут в черной нише в огромном дубовом кресле не иначе Геринг сиживал. А теперь сижу я с огромной пивной кружкой, это моя работа. Кто пройдет мимо, кто вышел следом, не ищут ли меня чьи-то глаза, потерявшие мою серую спину в этом водовороте, в этом сумраке, в пивных испарениях? Вроде никого. Тогда снова на улицу, в узкие переулки, в голубую метель. Часть третья. В Вене товарищ Шелепин проездом. Он едет в Женеву на заседание сессии Международной организации труда. Товарищ Шелепин – глава советских профсоюзов. Товарищ Шелепин – член Политбюро. Товарищ Шелепин – звезда первой величины, но не восходящая звезда, заходящая. Было время, когда товарищ Шелепин был тайно заместителем председателя КГБ и одновременно явно вице-президентом Международной федерации демократической молодежи. Товарищ Шелепин организовал манифестации за мир и дружбу между народами. На его совести грандиозные манифестации в защиту мира. Миллионы дураков шли за товарищем Шелепиным. Кричали, требовали мира, разоружения и справедливости. За это его возвели в ранг председателя КГБ. Правил он круто и твердо. Правил половиной мира, в том числе и демократической молодежью, требующей мира. Но он сорвался. Теперь товарищ Шелепин правит советскими профсоюзами. Профсоюзы у нас это тоже КГБ, но не все КГБ, а только филиал. И потому нет в посольстве особого уважения к высокому гостю. Едешь в свою Женеву, ну и вали. Не задерживайся. Всем как-то ясно, что товарищ Шелепин вниз скользит. Был председателем КГБ, а теперь только глава профсоюзов. Если скольжение вниз началось, то его уже ничем не удержишь. Все посольство знает, что железный Шурик напивается до полного безумия. Лидер советского пролетариата жутко матерится, он бьет уборщицу, он выбросил из окна тяжелую хрустальную пепельницу и испортил крышу лимузина кубинского посла. Он сам знает, что ему пришел конец. Бывший глава КГБ прощается с властью. Буйствует. Я столкнулся с ним в коридоре, у него оплывшее морщинистое лицо, совсем не похожее на то, которое улыбается нам с портретов. Да и узнал я его только потому, что пьяный, никто так по посольству не осмеливается ходить, да еще по охране. Кого еще 5 телохранителей сопровождать будут? У телохранителей лица каменные, как и положено. Телохранители набирают тех, кто смеяться не научился. Идут они важные, крестьянские парни, вознесенные к вершине власти. Они, конечно, не понимают, что если падение уже началось, то его не остановить. И только на губах старшего в команде телохранителей играет чуть брезгливая улыбка, едва заметно его губы кривятся. Меня эта ухмылка не обманет, он не охраняет товарища Шелепина от врагов народа, он следит за тем, чтобы товарищ Шелепин, вождь самого сознательного революционного класса, не ударился в бега. Если товарищ Шелепин побежит, начальник охраны воспользуется пистолетом. Да в затылок, между ушей, чтобы не убежал товарищ Шелепин очень далеко. И товарищ Шелепин, заходящая звезда первой величины, знает, что начальник охраны не телохранитель, а конвоир. Знает Шелепин, что дана начальнику охраны соответствующая инструкция. И я это знаю. Ах, если бы мне дали такую инструкцию. Часть четвертая. Деза. Навигатор суров, я молчу. Что на такое заявление скажешь? Деза. В его руке шифровка. 706-й друг начал производить Дезу. Если анализировать полученные от него документы, то вскрыть попытку обмануть ГРУ невозможно, но любой другой документ, любой аппарат, любой образец вооружения ГРУ покупает в нескольких экземплярах в разных частях мира. Информация о снижении шумов в редукторах атомных подводных лодок типа «Джордж Вашингтон» была получена ГРУ через дипломатического резидента в Уругвае, а полная техническая информация об этих лодках была получена нелегалами ГРУ через Бельгию. Одинаковые кусочки информации сравниваются. Это делается всегда с любым документом, с любым кусочком информации. Попробуй добавить от себя, попытайся утаить. Служба информации это вскроет. Именно это случилось сейчас с моим выставочным другом номер 173В41706. Все было хорошо. Но в последнем полученном от него документе не хватает трех страниц. Страницы важные и убраны так, что невозможно обнаружить, что они когда-то тут были. Только сравнение с таким же документом, полученным, может быть, через Алжир или Ирландию, позволяет утверждать, что нас пытаются обмануть. Подделка выполнена мастерски. Выполнена экспертами. Значит, 706-й под полным контролем. Сам он пришел в полицию с повинной или попался, роли не играет. Главное, он под контролем. Прикажете убрать 706-го? Навигатор с кресла вскочил. Очнись, майор. Белины объелся. Бульварной литературы начитался. Если предашь ты, мы тебя убьем. Это урок для всех остальных. А если убить добропорядочного буржуа, владельца фирмы, для кого это урок? Кто знает, что он с нами был связан? Я бы его убил, если бы он опасен для нас был, но он о нас решительно ничего не знает. Он даже не знает, работал он на КГБ или на ГРУ. Мы ему такой информации не давали. Единственный секрет, которым он обладает, Виктор Суворов - шпион. Но это весь мир знает. Велик соблазн убить. Многие разведки так и поступают. Втягиваются в тайную войну и забывают о своей главной задаче - добывать секреты. Нам же нужны секреты. Как здоровому мужчине нужны половые сношения. Запомни, майор. Запомни, майор, что только слабый, глупый, неуверенный в себе мужчина убивает и насилует женщин. Именно такими слабыми и глупыми нас изображают бульварные газетки и дешевые романчики. Умная, сильная и уверенная в себе разведка не гоняется за агентурой, как за женщиной. Умному мужчине женщины прохода не дают, на шее виснут. Мужчина, у которого сотни женщин, не мстит одной, даже изменившей ему, по той простой причине, что ему некогда этим заниматься. У него множество других девочек. Кстати, у тебя есть что-либо в запасе? Вы имеете в виду новых друзей? Только это я и имею в виду, вдруг обозлился он. Навигатор, конечно, знает, что кроме 706-го у меня никаких друзей нет, как нет никаких намеков на интересное знакомство. Вопрос он задал только для того, чтобы ткнуть меня носом в грязь. Нет, товарищ генерал, ничего у меня в запасе нет. В обеспечение. Есть в обеспечение. Часть пятая. 706-м я провел еще одну встречу, Он под контролем, но совсем не обязательно показывать, что ГРУ об этом знает. Я провожу встречу, как всегда, я плачу, я говорю, что пока его материалы нам не нужны, встретимся через год. Возможно, у нас появится заказ. Через год под любым предлогом его выведут в консервацию, в дремлющую сеть. Жди сигнал. На этом связь с ним и прекратится. Жди, когда тебе на связь выйдет особо важный нелегал. Пусть ждет он, и полиция ждет, не дождетесь. Называется это отсечение под видом консервации. От него мы получили очень нужные приборы, но на нем мы сэкономили миллионы. Его материал, когда он был первосортным, тоже использовался для проверки какого-то другого. Но теперь до свидания. Ждите очередного сигнала. Ждите особо важной встречи. 706-м никаких проблем. Но что же мне теперь делать? Вновь собачья жизнь начинается. Вновь борзить, вновь беспросветное агентурное обеспечение. А чего вы, Виктор Андреевич, хотели? Не можете работать самостоятельно, поработайте на других. Часть шестая. Я снова в обеспечении. Опять я полностью подчинен младшему лидеру, лишен права встречаться с навигатором лично. На таких, как я, у него нет времени. Правда, что те, кто успех имеет, тоже иногда в агентурном обеспечении работают, но это случается только во время массового обеспечения, когда всю резидентуру выгоняют на проведение каких-то операций, смысл которых скрыт от нас, а еще их привлекают для обеспечения операций нелегальных резидентур ГРУ. Это совсем другое дело. Обеспечивать нелегалов – почет. Обеспечивать нелегалов – совсем другое дело. Но нас, борзых, в обеспечение нелегалов бросают очень редко. Нам остается тяжелая, неблагодарная работа, большой риск, уйма затраченного времени и никаких почестей. Просто простое агентурное обеспечение работой не считается. Вроде как секретарь-машинистка у великого писателя. Ни денег, ни почестей. Но попробуй ошибись. Именно такая у меня сегодня работа. Я на пикник в горы еду. Время сейчас совсем не для пикников, погода не та. Но мне нужно быть в горах. Если бы за нами следили, если бы нас арестовали и выгоняли, то я придумал бы какой-нибудь предлог поумнее, но нас редко трогают в Великобритании, почти никогда в США. А в остальных странах к нам, шпионам, относятся доброжелательно. Поэтому нет нужды выдумывать что-то оригинальное. Пикник. Этого достаточно. Вряд ли кто на пикник ездит в одиночку, но разве кому интересно, что делает советский дипломат в рабочее время? В багажнике моей машины противотанковый гранатомет РПГ-7 и 5 гранат к нему. Все это аккуратно упаковано. Все это я должен вложить в тайник. Гранатомет весит 6 килограмм, каждая граната 2 килограмма 200 грамм. Да упаковка. В общем, более 20 килограмм в одном длинном сером пакете. Кому этот гранатомет нужен, я не знаю. Я зарою его в горах. Я спрячу его в тайнике, который я выбирал 6 дней. Кто-то кому-то когда-то передаст описание этого тайника и тайные приметы, по которым его совсем легко найти. Адресат всегда получает описание тайника только после того, как материал вложен в тайник. Следовательно, даже если он и захочет продать нас полиции, он не сумеет этого сделать. Адресат получит описание и поспешит к этому месту, но меня там уже давно нет. Так что я, моя дипломатическая резидентура, советская военная разведка, весь Советский Союз, мы к нему отношения не имеем. Лежал гранатомет в земле, вот и все. Может быть, он всегда тут лежал. Может быть, со дня сотворения земли ему тут место было. Не беда, что гранатомет советский. Может быть, это американцы захватили его во Вьетнаме, да и прячут в Альпах. Кому этот гранатомет нужен? Хоть убейте, не знаю. Ясно, что это не резерв на случай войны. Для долгосрочного хранения применяются тяжелые контейнеры, а тут совсем легкая упаковка. Значит, его в ближайшие дни кто-то заберет. Не исключено, что в ближайшие дни им и воспользуется, иначе его придется долго хранить, это опасно. Черт меня побери, а ведь я сейчас историю творю. Может быть, этот гранатомет повернет историю человечества в совсем неожиданное русло. РПГ-7 – мощное оружие, легкое да простое. Все лидеры Запада за пули непробиваемое стекло попрятались. А если вас, господа, гранатой ПГ-78 шарахнуть? Ни один броневой лимузин не устоит. Шарахнуть с 300 метров можно. Вот визгу-то будет. Интересно, на кого же ГРУ око свое положило? Кому 5 гранат предназначается? Главе государства? Генералу? Папе Римскому? Но ведь можно и не только по броневому лимузину шарахнуть. Защитник окружающей среды может в знак протеста ударить по цистерне с ядовитым газом. Или по атомному реактору.
Защитник мира может подкараулить конвой с американскими атомными боеголовками да нажать на спуск. Шуму на весь мир будет. Ядерного взрыва, конечно, не получится, но уж газеты так взвоют, что придется Западу разоружиться. Поневоле невозможно удержаться от краткого замечания. После 11 сентября 2001 года, после произошедшего в Нью-Йорке с 2 небоскребами, с 2 террористическими актами, по-иному звучат и воспринимаются эти строки, или наоборот, вполне прямолинейно. Далее по тексту. Я кручусь по перекресткам, я часто меняю скорость, я выскакиваю на автострады и вновь ухожу на совсем неприметные полевые дороги. Кто за мной следит? Кажется, никто. Кому нужен я? Никому, я один. Я в густом лесу на узкой дороге. Над моей головой шумит лес. Свою машину я бросил на обочине узкой дороги. Тут иногда оставляют свои машины туристы. Я сижу на пригорке в ельнике и со стороны наблюдаю за своей машиной. Слежки за мной не было, гарантирую. Но, возможно, в моей машине полиция вмонтировала радиомаячок, который сейчас сигналит им о моем местоположении. Они, может быть, не следили за мной, как обычно, а держались на значительном удалении. Если это так, то скоро кто-то должен появиться у моей машины. Кругом лес да горы. Появиться они могут, только используя одну дорогу, но она под моим контролем. Они будут немного суетиться у моей машины, соображая, в каком направлении я ушел. Тогда я заберу свой драгоценный сверток и, сделав большой крюк по лесу, вернусь к своей машине, когда возле нее никого не останется. Дверь я закрою изнутри и буду кружить по лесам и горам. А потом я вернусь в посольство и завтра повторю все с самого начала. Я вновь смотрю на часы. Прошло 30 минут. Никто не появился у моей машины, только сосны шумят. Упаковку с гранатометом можно было бы оставить в машине и сейчас, убедившись, что не следят, вернуться к машине, захватить груз и идти в горы. Но это не наша техника. Я еще несколько минут сижу в кустах, прислушиваясь к шорохам леса. Нет никого. На ноги я надеваю резиновые сапоги, на голову кепку с добродушным британским львом, рюкзак за спину, пусть меня за туриста принимают. В руках у меня сигара, я, конечно, не курю, много лет назад мне запретили это делать, но ароматная сигара всегда со мной. Кончик ее отломить, табак потереть в ладонях и разбросать вокруг себя. Это вашим собачкам от меня привет». Я долго бреду через кусты, выхожу к ручью и бреду по воде против течения, слежки нет. Но, может быть, они через несколько часов нагрянут сюда с собаками, с вертолетами. Жаль, что упаковка с гранатометом имеет очень необычную форму. Если кто-то увидит, что из моего рюкзака торчит такая непонятная, укутанная резиной деталь, все непременно поймет, что я чернорабочий ГРУ, что я работаю в неблагодарном обеспечении в наказание за неспособность самостоятельно находить выходы к секретам. Далек мой путь, ножками, ножками, как в спецназе, по ручью вверх и вверх. Революционным отрядом борцов за свободу нужно оружие для свержения капиталистического рабства. Возможно, гранатомет заберут итальянские или германские ребята – и воспользуется им, нанося еще один удар по гниющему капитализму. Далек путь. Достаточно времени для умственной гимнастики. Что же мне придумать, чтобы меня на самостоятельную работу поставили? Может, написать рапорт начальнику 5-го направления 1-го управления и предложить нечто оригинальное? Пусть, например, германские или итальянские ребята украдут президента или министра обороны. Это для них хорошо, для их революционных целей, для поднятия революционной сознательности масс. Захваченного пусть они судят своим революционным трибуналом, пусть казнят его, но перед казнью мы бы могли с ним поговорить напильником по зубам. Выдавай, падла, секреты. Я бреду по воде, улыбаясь своим фантазиям. Конечно, этого я никогда не предложу. Неблагодарное дело давать советы. Тех, кто подал идею, никогда не вспоминают. Награждают не инициаторов, а исполнителей. Идея простая, без меня до нее додумается. Мне нужно придумать нечто такое, где бы я был не только инициатором, но и исполнителем. Идея должна быть не общая, а конкретной. Перед тем, как ее поведать командиру, я должен подготовить тысячи деталей. Перед тем, как ее рассказать, я должен быть всецело связан с этой идеей, так, чтобы меня не могли оттеснить в сторону, доверяя проведение операции более опытным волкам. Чистый горный поток журчит под моими ногами. Иногда я выхожу на берег, чтобы обойти водопад. Тогда я вновь отламываю кусочек сигары, тру табак в руках и разбрасываю его. Я ступаю только на камни, не оставляя следов. Вот оно, это место, выбранное мной, одобренное младшим лидером резидентуры и утвержденное начальником 1-го управления ГРУ. Тайник — это не пещера и не тайный погреб, совсем нет. Тайник — это место, которое легко может найти тот, кому положено, и которое очень трудно найти тем, кому не положено. Тайник — это место, где наш груз не могут обнаружить случайно, где он не может пострадать от стихийных бедствий. Подобранный мной тайник отвечает этим требованиям. Он выбран в горах вдали от человеческого жилья. Это место в расщелине между скал. Это место закрыто непролазной чащей колючих кустов. Сюда не стремятся туристы, тут не играют любопытные дети. Тут никогда не будет строительства. Этому месту не угрожают оползни и наводнения. А найти его легко, если знаешь, как искать. Вот высоковольтная линия электропередач на гигантских металлических опорах. От опоры номер 042 нужно идти в направлении опоры номер 041. Нужно дойти до места, где провода более всего провисают, и тут повернуть влево. Далее пройти 30 метров в направлении точно перпендикулярном линии электропередач. Колючки лицо царапает, это ничего. Вот в кустах груда камней черные угли костра, горевшего тут много лет назад. Отсюда 10 шагов вправо, протиснемся в расщелину. Вот груда камней. Это и есть тайник. Место не очень приятное, сыро, мрачно, колючки. В прошлый раз, когда я это место нашел, я набросал тут всякого мусора, который обнаружил поблизости. Ржавую консервную банку, бутылку, моток проволоки. Это чтобы никому в голову не пришло тут пикник устроить. Я еще раз оглядываю все, что окружает меня. С момента моего 1-го появления тут не изменилось ничего. Даже консервная банка на прежнем месте. Я долго вслушиваюсь в шум ветра в вершинах гор. Никого. Сбрасываю с плеч осточертевший за долгую дорогу рюкзак. Я предлагал командиру закопать гранатомет в землю, но он приказал только завалить его камнями, выбирая какие потяжелее. А еще я предлагал поймать бездомного кота, доставить сюда и тут принести в жертву интересам мирового пролетариата. Его останки отгонят от этого места и охотников, и туристов, и любовные пары, ищущие укромные уголки. Это предложение тоже не утвердили. Первый заместитель командира приказал воспользоваться жидкостью ЗРГ вариант 4. Флакончик у меня небольшой, но запах останется надолго. ЗРГ вариант номер 4 – это запах горелой резины. Он сохранится тут на несколько недель, отгоняя непрошенных и гарантируя одиночество получателям моей посылки. Что же, успеха вам, бесстрашные борцы за свободу и социальную справедливость. Я вслушиваюсь в шум ветра и, как осторожный зверь, скольжу между скал. Часть 7. Западную Европу я уже знаю неплохо. Как хороший охотничий пес знает соседнюю рощу. Я мог бы экскурсоводом работать в Амстердаме или в Гамбурге. Посмотрите направо, посмотрите налево. Вену я тоже знаю хорошо, но не так, как, например, Цюрих. Это и понятно, не занимайся любовью там, где живешь. Понятно, что мои коллеги из Рима, Бонна, Парижа, Женевы знают Вену лучше меня. Они работают тут, выезжая на гастроли, а я гастролирую там. Система для всех одна. У всех у нас одна тактика. Не надо ссориться с местными властями, если можно операцию провести где-то очень далеко. Сегодня я работаю в Базеле. Я не сам работаю, обеспечиваю. Базель – это стык Германии, Франции и Швейцарии. Базель – это очень удобное место. Уникальное место. Базель – перекресток. Был в Базеле и исчез. Тут легко исчезнуть. Очень легко. Я сижу в небольшом ресторанчике прямо напротив вокзала. Вообще-то трудно сказать, ресторан это или пивная. Зал надвое разделен. В одной стороне ресторан, совсем небольшой. Там на столах красные скатерти. В другой стороне пивная. Дубовые столы без всяких скатертей. Тут я сижу. Один. На темном дереве стола вырезан орнамент и дата – 1932. Значит, стол этот тут еще и до Гитлера стоял. Хорошо быть швейцарцем. Граница Германии вон там проходит, прямо по улице. А войны никогда не было. Симпатичная невысокая тетенька кружку пива передо мной ставит на аккуратный картонный кружочек. Откуда ей грудастой знать, что я уже на боевой тропе, что секунды стучат в моей голове, что сижу я тут неспроста и так, чтобы большие часы на здании вокзала видеть? Откуда ей знать, что по этим часам еще кто-то ориентируется, которого я не знаю и никогда не узнаю? Откуда ей знать, что кончики пальцев моих уже намазаны кремом ММП и потому не оставляют отпечатков? Откуда не знать, что в моем кармане лежит обыкновенная фарфоровая ручка, которая в туалетах на цепочке висят? Дернул, и вода зашумела. Эта ручка сделана в институте маскировки ГРУ. Внутри контейнер, может быть, с описанием тайника или с деньгами, с золотом, черт знает с чем. Я не знаю, что внутри контейнера, но ровно через 7 минут я выйду в туалет и в предпоследней кабине сниму с цепочки ручку, положу ее в карман, а на ее место повешу ту, что у меня в кармане. Кто-то тот, кто тоже сейчас смотрит на часы вокзала, войдет в эту кабину после меня, снимет ручку с контейнером, а на ее место прицепит обыкновенную. Она сейчас в его кармане хранится. Наверное, он тоже сейчас сжимает ее пальцами, намазанными кремом ММП. Все три ручки как близнецы. Не различишь. Не зря институт маскировки работает. Стрелка больших часов чуть дрогнула. Еще 6 минут. Рядом с вокзалом большое строительство. То ли вокзал расширяют, то ли гостиницу строят. Сооружение вырисовывается из-под лесов изящное, вроде башни. Стены коричневого металла и окна тоже темные, почти коричневые. Высоко в небе рабочие в оранжевых касках, мартышки стальных джунглей. А на карнизах голуби. Вот один голубь медленно и сосредоточенно убивает своего товарища клювом в затылок, бац, бац. Подождет немного и снова клювом в затылок. Отвратительная птица-голубь. Ни ястребы, ни волки, ни крокодилы не убивают ради забавы. Голуби убивают только ради этого. Убивают своих собратьев просто потехи ради. Убивают очень медленно, растягивая удовольствие. Эх, был бы у меня в руках автомат Калашникова. Бросил бы я сектор предохранителя вниз на автоматический огонь. Затвор рывком назад и жутким грохотом залил бы привокзальную площадь полусонного Базеля, шарахнул бы длинной переливистой автоматной очередью по голубе-убийце, свинцом бы его раздавил, разметал, превратил бы в ком перьев до крови, но нет автомата со мной. Я не в спецназе, а в агентурном добывании. Жаль. а ведь и вправду убил бы и не вспомнил, что, спасая слабого голубя от верной смерти, я спасаю тоже убийцу. Натура у них всех одна голубиная. Придет в себя, отдышится, найдет кого послабее, да и будет его клювом своим в затылок тюкать. Знает же гад, в какое место бить. Профессионален, как палач из НКВД, отвратительная птица-голубь. А ведь находятся люди, которые этого хладнокровного убийцу символом мира считают. Нет бы крокодила таким символом считали или анаконду. Мирная зверюшка анаконда убивает только на пропитание, а как покушает, так и спит, в мучительстве наслаждения не находит, а своих собратьев не убивает. Слабый голубь на карнизе раскинул крылья, голова его совсем повисла, сильный голубь весь собрался в комок, добивает удар, еще удар, мощные у него удары, кончик клюва в крови. «Ну ты свое дело кончай, а мне пора в туалет на совершенно секретную операцию по агентурному обеспечению». Часть восьмая. «Я не теряю времени. Когда я обеспечиваю кого-то в Германии, я думаю только о том, как самому проникнуть в германские секреты. Когда я в Италии, я думаю о выходах к итальянским секретам. Но в Италии можно завербовать и американца, и китайца, и австрийца. Мне и катадеют государственными секретами. Сейчас я вернулся из Базеля и докладываю навигатору результаты операции. Обычно рапорт слушает младший лидер, но сегодня слушает навигатор лично. Видимо, обеспечение было очень важно. Воспользовавшись случаем, я докладываю мои предложения о том, как добыть секретные документы о системе «Флорида». Флорида – это система ПВО Швейцарии. Швейцарская Флорида – это кирпичик, но точно из таких кирпичиков сложена система ПВО США. Если познакомиться со швейцарским сержантом, то станет многое ясно с американской системы. Навигатор смотрит на меня тяжелым взглядом, свинец в глазах и ничего больше. Взгляд его – взгляд быка, который долго смотрит на молоденького Триадора перед тем, как поднять его на могучие рога. Мысли от этого бычьего взгляда путаются. У меня есть имена и адреса персонала на командном пункте системы ПВО Швейцарии. Я знаю, как можно познакомиться с сержантом, но он давит взглядом меня. Я сбиваюсь и забываю весь четкий порядок моих построений. Я постараюсь это сделать, он молчит. Я доложу все детали, он молчит. Он втягивает ноздрями кубометр воздуха и тут же шумом, как кит, выпускает его в обеспечение. Агентурное обеспечение – это вроде сладкого сиропа для мухи. Вроде и не рискованно, и сладенько, но не выберешься из него. Крылышки тяжелеют, так в этом сиропе и сдохнешь. Только тот настоящим разведчиком становится, кто из него вырваться сумеет. Генка – консул, к примеру. Приехал он в Вену вместе со мной. На изучение города нам по 3 месяца дали, чтобы город мы лучше венской полиции знали. Через 3 месяца нам обоим экзамен, 10 секунд на размышление, что находится на Люгерплац, название всех магазинов, отелей, ресторанов, номера автобусов, которые там останавливаются, все называй. Скорее! А может, там ни одного отеля нет? Скорее, скорее! Знать город лучше местной полиции. Назови все улицы, пересекающие Таборштрассе. Скорее! Сколько остановок? Сколько почтовых ящиков? Если ехать в направлении, что слева? Что? Что? Как? 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 Экзамены мы с Генкой со 2-го раза оба сдали. Не сдашь 3 раз – вернут в Союз. После экзаменов меня сразу в обеспечение бросили, а его нет. Он пока город изучал, успел познакомиться с каким-то проходимцем, который паспортами торгует. Паспорта полуфальшивые или чистые бланки, или просто украденные у туристов. 17-е направление ГРУ, паспорта и другие личные документы, дипломы, водительские удостоверения, солдатские книжки скупает в титанических количествах. Не для использования, для изучения в качестве образцов при производстве новых документов. Все эти бумаги особо, конечно, не ценятся, и их добывание совсем не высший класс агентурной работы, да только меня в обеспечение. А Генку нет, добывай свои чертовы паспорта. Пока Генка с паспортами работал, времени у него достаточно было, и он времени не терял. Он еще с кем-то познакомился, тут уж меня поставили Генкиной операции обеспечивать, хвост ему прикрывать. Я после его встреч какие-то папки получал, да в посольство возил. Арестуют у входа в посольство. Так меня, а не Геннадия Михайловича. А он чистеньким ходит. А потом у него и более серьезные вещи появились. Он на операцию идет, а его 5-7 борзых прикрывают. На следующий год ему досрочно подполковника присвоили. Майором он только 2 года ходил. Я независтливый и неревнивый. Пусть, Генка, тебе везет, чистого тебе неба. Я, Генка, тоже из обеспечения скоро вырвусь в 20:00. Я спешу домой. 4 часа спать, а ночью в обеспечение. Навигатор улыбается мне впервые за много месяцев. Наконец! Я всегда знал, что ты выйдешь на самостоятельную дорогу. Как ты с ним познакомился? Случайно. Я в обеспечении работал в Инсбруке. Возвращаясь, решил место для тайника про запас присмотреть, встал у дороги. Место присмотрел, хорошее, решил возвращаться. Задание: задние колеса на грунте, грунт мокрый, буксуют, сзади откос. Сам тронуться не могу, стою у дороги, прошу помочь. Все мимо несутся. Остановился «Фиат-132». Водитель один в машине помог, чуть подтолкнул мою машину. Я вышел из грязи, но его всего грязью обрызгал, газанул слишком сильно. Хотел в знак извинения ему бутылку виски дать, передумал. «Извините, — говорю, — простите, давайте в ресторан, почиститесь, а вечер мой, приглашаю». «Согласился?» «Да». Он спросил, кто ты таков. «Нет, он только спросил, где я живу. Я ответил, что в Вене. Я же и вправду в Вене сейчас живу. Номер у тебя дипломатический был?» «Нет, я в обеспечении работал, на чужой машине». Навигатор визитную карточку в руках вертит, налюбоваться не может. «Ты инженер Отто Вилара. Каждый ли день генерал ГРУ такую визитную карточку в руках держит? Отто Вилара. Золотое дно. Может быть, кто-то и недооценивает Италию, как родину гениальных мыслителей. Да только не ГРУ. ГРУ знает, что итальянцев головы мыслителей, головы гениальных изобретателей. Мало кто знает о том, что Италия в предвоенных.